Сегодня у нас в гостях энергетический эксперт Валентин Землянский. С ним мы хотим обсудить будущее угольной отрасли в Донбассе и вообще в Украине. Здравствуйте, Валентин.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Скажите, как вы можете отреагировать на этот сюжет? На Макеев угле не платят уголь, хотя добыча на предприятии рекордная, угля валом. Почему на предприятии нет денег? Можете объяснить?
Не знаю, это надо спрашивать, так сказать, руководителей самопровозглашенных республик, почему не платят уголь, потому что частично как бы уголь все равно поставляется в Украину, он попадает в Украину и на государственные тепловые электростанции, и, собственно, ведется добыча ДТЭКом на территориях неподконтрольных Украине, и, в принципе, юридически эти вопросы оформлены. Вот почему деньги не доходят непосредственно до шахтеров, ну, знаете, у нас тут, давайте посмотрим на себя, у нас аналогичная проблема. До наших шахтеров 2 месяца тоже деньги не доходят. Было бы неплохо показать своим примером, что у нас все хорошо, как бы все движется, к сожалению. Все происходит с точностью да наоборот. То есть вот мы пришли к тому, что на начало января 800 миллионов гривен, ну, практически там 1,5 месяца зарплатного фонда не выплачено, как вот Львовско-Волынский угольный бассейн, где уже были массовые протесты, и те шахты, которые еще на Донбассе находятся под контролем Украины, то же самое происходит, к сожалению.
Скажите, а в Украине это объективные причины, это субъективные причины? Например, лидеры сепаратистов говорят о том, что уголь просто сейчас никому не нужен, и стоит металлургия, да, останавливается металлургия. У нас тоже происходит то же самое?
Ну, как всегда, есть объективный момент, есть субъективный. Безусловно, снижение промышленного производства, падение спроса в металлургической отрасли, оно присутствует. Плюс у нас произошло снижение, в связи с этим произошло снижение потребления электроэнергии. Поэтому угля берется меньше. Ну, то есть, условно говоря, если мы в начале отопительного сезона переживали относительно того, как бы нам собрать уголь, да, саккумулировать, и чтобы дефицит не возник, да, тут начался Новый год, оказалось, что мы не просто там о дефиците уже забыли, у нас уже и профицит. То есть мы, в принципе, как бы готовы электроэнергию экспортировать. Ну, то есть вот абсолютно такие перекосы идут очень сильные. Это то, что к объективным факторам можно отнести. То, что к субъективным, ну, к сожалению, как бы это некомпетентность руководителей профильного министерства, потому что, в принципе, еще в начале года говорилось о том, что прошлого имеется в виду, что необходимо действительно реформировать, перестраивать угольную отрасль, взаимоотношения там, чтобы минимизировать участие государства, выходить на рыночную цену по углю, и, в принципе, генерация была готова как бы к тому, чтобы уголь торговался не под надзором государства и не по установленным ценам, потому что дотаций-то нету в бюджете, то есть себестоимость должна покрываться за счет рынка, за счет рыночной цены. Но этого не произошло, потому что министр свято был уверен в том, что цена должна быть такая, как она ему видится, как она ему представляется. В итоге как бы началось вот это вот накапливание задолженности по зарплате, ну, потому что вся, по всей цепочке, да, то есть если у вас себестоимость угля составляет там порядка 2000 гривен, а продаете вы его по 1100, то воленс-ноленс, как бы, из такого бизнеса прибыли не получится, отсюда не будет зарплаты. Вот, плюс снижение, вот то, что мы говорили объективно, снижение, это снижение запроса на уголь, спроса на уголь, и вывоз его с шахт Львовского, того же самого Львовско-Волынского угольного бассейна, то есть марки Г, которые используются на тепловых электростанциях в Украине. Ну вот, по совокупности мы получили то, что имеем на сегодняшний день. То есть здесь нету какого-то злого умысла в какой-то мере. Это объективная экономическая ситуация и, к сожалению, некомпетентность управления отраслью.
Насколько я понимаю, очень много угля скопилось сейчас. Скажите, Валентин, а почему бы сейчас из этого угля не делать электроэнергию и не экспортировать ее, не зарабатывать деньги, как мы это делали раньше? Насколько я знаю, мы сейчас в России покупаем вообще электроэнергию.
Это на Печерские холмы. Нет, в России мы уже электроэнергию не покупаем. Контракт не был пролонгирован, то есть ни на поставки в Крым, ни на импорт электроэнергии из Российской Федерации. То есть есть договоренность в аварийных перетоках, в том случае, если возникнет дефицит. Ну, пока, слава богу, никаких предпосылок для этого нету. На ваш вопрос, почему мы не экспортируем, это вопрос к кабинету министров. То есть должно быть соответствующее постановление, которое, потому что на сегодняшний день законодательно запрещен экспорт электроэнергии в Молдавию и Беларусь.
Вот наши почему... основные потребители, да,
электроэнергии. А в ведро, условно говоря, вы же электричество не сольете, в бочку не засолите. То есть оно производится ровно, ну, по балансу. Есть спрос, есть производство. Поэтому здесь, опять же, вопрос управленческий. Почему профильное министерство не поднимает этот вопрос на кабмине и не дает движения в этом направлении? Да, этот вопрос есть. Почему? Вопрос никуда.
Валентин, снова вернемся на оккупированные сепаратистами территории. То есть мы хотим понять о том, будет ли это Шахтерский край, останется ли Шахтерский край знаменитым, да, как его называли, Шахтерским. Вот мы связались с Николаем Шахтером, он сейчас работает на предприятии «Засядька», шахте, которая принадлежит ДТЭК, и это частная шахта. Вот что он рассказал, как он сравнивает те времена и нынешние времена.
Напряжно стало с поставкой материалов, труднее стали они поставляться, потому что мы все-таки мы находимся на оккупированной территории, вот, хотя являемся и украинским предприятием. Платят нам в пределах 7-8 тысяч до 10 тысяч, в зависимости от выполнения плана. Гривен. Просто стали работать 8 часов в связи с тем, что людей меньше. И, ну, само собой, зарплата поэтому повысилась. Именно политических там выступлений нет, а так между собой разговариваем, то где-то, ну, процентов 50 на 50, наверное, кто за Украину, кто так. В общем, непонятно. Непонятные, в общем, такие.
О том, что происходит сейчас на оккупированной части Донбасса, мы поговорим поподробнее с нашим гостем через пару секунд.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии» у нас в гостях Валентин Землянский, энергетический эксперт. Говорим о будущем угольной отрасли на Донбассе и в Украине. Валентин, скажите, вот судя по тем событиям, которые произошли за вот эти полтора года оккупации, да, на Донбассе, что можно сказать? Там уже загублена угольная отрасль или она, наоборот, реформировалась, реструктуризировалась таким образом благодаря войне? То есть какие тенденции там сейчас?
Ну, частично, скажем, от неликвидных активов, да, но я думаю, что там как бы и ликвидные активы тоже пошли, потому что, ну, шахта — это же не просто дырка в земле, условно говоря, которую бросили, она себе стоит. То есть даже если они, почему же, собственно говоря, процесс консервации, и на это выделялись достаточно большие средства в свое время, и, в принципе, в планах, я вам скажу еще, как вот, чтобы не соврать, года 4 назад в планах Министерство энергетики была реорганизация шахт, части шахт Донбасса, но под это необходимо было такое достаточно серьезное финансирование. По тем временам, по тем деньгам, это порядка 1 миллиарда долларов, чуть меньше. Но это позволило бы решить вопросы как раз вот реструктуризировать в хорошем смысле, то есть сбросив весь неликвид и оставив шахты, которые работают, которые приносят достаточно, дают хорошую выработку, приносят достаточно хороший объем угля. Я не думаю, что угольная отрасль на Донбассе закончилась, потому что, ну, во-первых, по запасам, которые находятся там, во-вторых, я думаю, что наша тепловая энергетика будет работать еще достаточно долго. Половина станций, которые работают в Украине, из 14, это 7 станций, они работают на антрацитовой, на угле антрацитовой группы, которая как раз и добывается в Донбассе. То есть нужно понимать, что в Донбассе остались шахты, которые добывают антрацит на неподконтрольной территории, и мы, ну, кровно зависим от этого, потому что основной объем угля, который приходит в Украину, антрацитовый, он приходит именно из Донбасса. Это не ЮАР, это там не Америка, не Австралия. И переоборудовать, перепрофилировать тепловые электростанции под угли другой группы, но это экономически очень дорого, это будет очень долго окупаться. Ну, то есть это все возможно сделать, но не в нынешней ситуации, не в ситуации экономического кризиса. Поэтому я думаю, что в случае политического урегулирования с экономикой будет все там достаточно хорошо, но, опять же таки, весь вопрос упирается в статус, упирается в возвращение контроля, да, вообще в возвращение какой-то законной власти туда, да, то есть
как бы... Валентина, можно будет восстановить, вот, допустим, те шахты государственные, которые находятся на оккупированной территории, сейчас за ними кто-то следит, насколько я знаю, из бюджета ничего не выделяется на их поддержание?
А из бюджета не планировалось выделяться, то есть оно и вот здесь еще раз показательно, да, мы говорим о проблемах, которые возникли, не случайно, о проблемах, которые возникли на шахтах Львовского-Волынского угольного бассейна, потому что государство отказалось от финансирования. При этом, то есть, с одной стороны, административное управление ушло, административное регулирование, с другой стороны, рыночные механизмы не включились. Вот мы получили такую ситуацию. По сути дела, там произошло то же самое, просто как бы там никто и не планировал включать какие-то рыночные механизмы, поэтому все возможно при желании, еще раз, при желании все возможно вернуть, все возможно стабилизировать, если, конечно, их там не затопило, да, и не разрушены полностью, вот в ноль, так что их невозможно.
А у нас нет информации о том, да, поддерживать.
Абсолютно, то есть что там происходит, сколько шахт затоплено, сколько в рабочем состоянии, что как, ну, вот сказать практически невозможно, ну, достоверно, да, какие-то обрывки информации доходят, то есть там в начале было известно, что порядка 11 шахт затопило, да, из-за обстрелов, из-за разрушения оборудования, то есть перестали откачивать воду, они их затопило. Что происходило дальше с остальными, с оставшимися шахтами? А их там достаточно много. Ну и давайте понимать, государство, как бы Украина не показывает, скажем, свое расположение к шахтерам. Вот это страшно, потому что на сегодняшний...
Который находится там?
Который находится здесь. Угу. Там-то это, опять же, понятно, это все политические вопросы, как бы это мы в данном случае не обсуждаем. Мы говорим о тех шахтерах, которые остались здесь, потому что на сегодняшний день государство планирует в планах министерства закрыть 27 шахт из 35, которые остались на территории подконтрольной Украины. Абсурд. Ну, честно говоря, абсурд, потому что, ну, как бы уголь газовой группы, который добывается, он нужен украинским шахтам. Его закупают, его используют. Но говорить о том, что вот, ребят, мы там на две трети сейчас сократим отрасль, не предоставляя альтернативу людям, которые там работают. Потому что, понятно, такой путь проходили в свое время и Англия, и Германия, но там предоставлялось государство, прорабатывало программу перепрофилирования шахтеров, да, на другие производственные профессии, специальности, чтобы они не остались без средств существования. А мы здесь получим, ну, получим социальный взрыв теперь еще и на западе Украины.
Валентина, как вы относитесь к идее переоборудовать Змеевскую ТЭС, насколько я знаю, на газовый уголь уже к следующему, газовой группе угля, уже к следующему отопительному сезону Минэнерго планирует это сделать? Это целесообразно?
Вот, знаете, это, я тут сейчас такую аналогию приведу, как с бензином. Вот у нас правительство решило, как бы, что нужно цены снизить. И вот давайте-ка мы быстренько их снизим, и, собственно говоря, абсолютно все равно, что происходит в данное время на рынке, в данной ситуации. Вот то же самое происходит. Давайте. А кто это будет делать? А за какие средства? А как потом будем, там, если эти кредиты возьмем, как эти кредиты потом будем возвращать?
Еще один вопрос, может быть, вы знаете об этом. Германия согласилась профинансировать исследование шахт, их состояние в зоне АТО, в серой зоне, в зоне боевых действий. Зачем это немцам, как думаете?
Без понятия. Да, собственно говоря, и у нас специалистов хватает для того, чтобы, так сказать, протестировать и проинспектировать состояние шахт, понять, то есть, что там, как там. Я думаю, что речь идет немцам очень интересно по запасам. Как бы там ни было. У нас серьезные стратегические запасы еще при Советском Союзе, собственно, почему Донбасс работал-то так ни шатка, ни валка, здесь находились стратегические, находятся по-прежнему.
То есть они интересуются на будущее, просто чтобы знать о том, что там.
Почему нет?
Еще последний вопрос, у нас уже очень мало времени. Как-то поменяется угольная отрасль в связи с подписанием ассоциации с Европейским Союзом и вообще процессом евроинтеграции Украины?
Да абсолютно никак. Ну, каким образом это может измениться, потому что в части ассоциации там ничего не прописано. У нас задача как бы реформировать, и это, опять же, не имеет отношения к ассоциации, это наши обязательства, подписанные при вступлении в Европейское энергосообщество, реформировать рынок электроэнергетики. Уголь входит туда. То есть, соответственно, создать рыночные механизмы, я уже сказал об этом, да, создать рыночные механизмы для того, чтобы шахты работали рентабельно с определенной прибылью.
Я имею в виду, может быть, какие-то экологические требования, если мы пойдем дальше в плане евроинтеграции.
Это все, вот это все прописано в нормах третьего энергопакета. Это все есть. То есть отдельно, скажем, выделенной программы по угольной отрасли, ее просто нету. То есть она вся прописана в европейском энергозаконодательстве, которое мы обязались имплементировать у нас в Украине.
Спасибо, Валентин. К сожалению, заканчивается наше время. У нас в студии был Валентин Землянский. Мы говорили о будущем энергетики, угольной энергетики на Донбассе и в Украине. К сожалению, ни там пока это будущее не кажется безоблачным. Но будем надеяться, что для десятков тысяч горняков государство найдет какое-то достойное применение. Спасибо, Валентин.
Спасибо.